Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня поздравляю всех вас с праздником Светлой Пасхи Российской, с праздником всех новомучеников, исповедников Церкви Русской и всех причастников принятия святых Христовых тайн. Сегодня мы вместе с Иоанном Златоустом тоже, как и в дни Пасхи, можем оглашать: «Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало?» Как Господь на кресте, приняв смерть, через 3 дня воскрешает всех, чтобы принести это воскресение всему роду человеческому. Но, к сожалению, не все восхотели и хотят сегодня. Но те, которые восхотели, те приемлют это воскресение. Также и подобным образом Церковь Христова в прошлом веке фактически в лице новомучеников и исповедников предала душу свою Богу. Церковь верных отдала свою жизнь и погибла в страшных гонениях, в расстрелах, в концлагерях, в ссылках, и в том числе и те, которые не попали, не были арестованы, но и были на свободе, однако претерпели тяжелейшие условия, в которых в результате тоже погибали, умирали. И от голода, от болезни, от всякого лишения условий жизни. Так Церковь, как и Христос на кресте, свою жизнь клала за всех, за все человечество, прежде всего за Россию. Мы видим, что как Христос один за все человечество зашел на крест и умер, так и Церковь Русской Земли в малом своем числе вот, положила живот свой, то есть жизнь свою за веру. В Великую Отечественную войну за Отечество клали жизнь, а те, о которых мы сегодня говорим, они клали свою жизнь за веру, за Церковь, за Христа, за Царство Небесное, которое впереди и которое ждет и ожидает всех нас, но которое уже приемлет предварительно в раю, приемлет всех нынешних новомучеников и исповедников Церкви Русской. И вот после их такого смертного подвига, который они совершают, тоже на кресте, но на кресте российского беззакония, Господь 3 дня потом был в аду, также и Россия не 3 дня, а десятки лет пребывала в безбожном аду. Вот. И затем, по прохождении этих 3 дней ада, или десятков лет ада, воскрешает. И вот это воскресение Руси, которое мы сейчас наблюдаем, которое никто не мог ожидать, и никто не думал, что может это случиться, потому что слишком было уверенно стояло безбожие в лице компартии всех и ее исполнителей, стояло твердо и, казалось бы, навсегда. Тем не менее, как сказал Ян Кронштадтский, в один час сокрушилось и началось воскресенье. Русь теперь сначала умершая, погибшая в лице новомучеников, затем 3 дня в аду пребывавшая в течение нескольких десятков лет адского безбожия, теперь воскресла и воскрешает. Поэтому мы сегодня празднуем Пасху Российскую. Поэтому мы сегодня снова и снова можем повторять с Иоанном Златоустом: «Ад, где твоя победа?» Вот целых 70 лет, казалось бы, ад победоносный стоял на земле русской. Где теперь твоя победа? И теперь мы говорим: смерть, где твоя, твое жало? Ибо, да, умертвлены все новомученики и исповедники Церкви Русской. Но вот мы теперь возрождаемся и живем снова в вере, вот, снова в Церкви, снова в исповедании Христа нашего, исповедании всей своей жизни. Пасха российская. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И мы сегодня можем сказать: Церковь воскресе!
Воистину воскресе!
Верные, заступаете вы, новомученики, теперь исповедники Церкви Русской, которые на небе, пребывая, всех на земле верных заступаете. Верные заступаете. Заступая, освящаете. Освящая, спасаете всех призывающих вас. Верные. Первая характеристика тех, которые сегодня пребывают в этом воскресении Церкви и призывающие новомучеников. Ныне так можно ясно и реально определить, кто же в составе верных, а кто так теплохладных, но правда называемых православных. Верные – это те, которые жизнью своей исполняют Евангелие. Это первая характеристика. Верные – это те, которые призывают на помощь евангельского осуществления в своей жизни святых новомучеников, исповедников Церкви Русской. Это соединение евангельской жизни с новомучениками, исповедниками Церкви Русской, в помощи которых мы сейчас нуждаемся, и составляет число верных. И дальше уже к этим двум признакам добавляются и те, которые звучат сегодня в стихии: веры бронями, щитом благодати и креста копьем вооружившиеся. Но это подвижничество. Посмотри и проверь самого себя, ты относишься к верным или нет. Ну, стоя сейчас на празднике именно новомучеников, исповедников, а не просто на воскресный день, ты сегодня вроде бы можешь себя причислить к числу верных, потому что ты как бы призываешь их помощь на свою жизнь. А теперь посмотри, а жизнь твоя, она есть во исполнении Евангелия в своей жизни? Если да, то тогда дальше смотри, подтверждается ли это тремя признаками, тремя свойствами. Либо тот, который исполнение Евангелия в своей жизни ищет, он будет иметь броню веры. Имеешь? Он будет иметь щит благодати. Имеешь? Он будет иметь креста копье, вооруженное против своих страстей, против падших духов. Креста копье. Имеешь? То есть несешь ли ты крест своей жизни, тех, которые преданы тебе в семье, или на работе, или в общении, или как братья и сестры, для тебя с неприятными характерами, но в то же время являющиеся как раз копьем в твое худое устроение, и потому являющиеся крестом спасительным для тебя. Креста копьем, а не крест. Тебе именно неприятно. Посмотри, они не все неприятны. Они неприятны именно тебе. А вот этой сестре почему-то не вполне они довольны и даже хороши для них. И для этого брата, вот этот вот брат, который тебе неприятен, почему-то он весь хорош для них. Так значит, это крест именно твой. Как видно, что это действительно крест? Да потому что он копье. Как только этот крест рот откроет, так у тебя сразу внутри страшная боль, восстание, возмущение, гнев, обида, еще что угодно. Ты весь из себя в ропоте, весь из себя восстаешь на него, весь из себя неприязнь и неприятие этого креста. А из-за чего это произошло? Да потому что он рот открыл и что-то тебе сказал. И это как копьем ударило прямо в твой пупок. А в пупке, оказывается, у тебя очень душевный, очень хорошего человека душою, а в пупке в духе сидит твое самолюбие, которое тут же уязвилось, значит, сидит твое самоугодие, которое тут же обнаружило, что он не по тебе и не для тебя живет и делает. Креста копие. Так ты вооружись этим. Вооружись каждым, кто вокруг тебя тебе неприятен. Каждым, кто вокруг тебя тебя поношает. Вооружись им, как крестом, а его действиями и поступками против тебя, как копьем, который ударяет в самую зелье твоего падшего устроения, в самую сердцевину твоего самолюбия, в самую греховную твою самоугодие. И так ударяет, что никто другой так копьем попасть именно в это не может. А этот попадает, а это прямо в самую точку. Так вооружись этим крестом и копьем против всего падшего в себе. Если ты это имеешь, то тогда ты тот самый верный, призвание которого новомучеников, исповедников Церкви Русской является непостыдным. А если ты этого не имеешь, если всякое копье, которое ударяет в тебя со стороны близких и ближних, приводит тебя в сильнейшее возмущение, ты весь пыхтишь и злопыхательствуешь на это, какой же ты верный? И кто тогда для тебя новомученики, исповедники Церкви Русской, которые как раз эту верность креста копье приняли в своей жизни? Они именно этим прошли через все годины лихолетия. Так теперь удиви, Господь, вся хотение своя в них, в новомучениках, исповедниках Церкви Русской, которые так совершили. Они бронь веры имели, щит благодати носили на себе и креста копье вооружили против своего падшего. В концлагерях, в пытках, в ужасных поношениях, в обзываниях враг народа, в отторжении и гнушении, как лишенцев, креста копье ударяли свое падшее, избавляясь от него и проходя через ужасные тесные врата. И тем самым Господь удиви вся хотение своя в них. Господь удиви вся хотение своя в них. Сегодня читая их жития, сегодня видя, какие обстоятельства сопровождали их чудного присутствия Божия с ними и явления божественной силы и славы с ними и в них, мы действительно знаем и видим, как не только в делах и в чудесах Господь являл свое хотение, но особенно в них самих, в их характер, в их этой поразительной кротости, по которой сегодня Церковь их прославляет и узнает, как агнцев на заклане назначен, то есть как на овец, которые безобидны и которые, поставленные перед фактом, вы арестованы, вам сегодня или завтра расстрел, они ни слова не сказав против и не восстав, даже если их 200 слышат этот приговор, не поднялись как дружина, не опрокинули этих троих, которые всего лишь против 200 объявили им приговор расстрела, ничего этого не сделали. Кроткие, как овцы, дивные, как агнцы, и сознающие себя, как на заклание данных. Как это можно? Через что это можно на заклание уже сейчас себя определить? Самолюбие ли может это сделать? Нет. Попробуй-ка копьем ударь в самолюбие. Оно восстанет. Какое там заклание? Оно не дастся в заклание. Может быть, самоугодие это определяет? Да нет. Попробуй-ка не пройтись против шерсти наших хотений и желаний. И зацепившееся самоугодие, как сразу же возбранится и заропщит. И начнет отвергаться и гнушаться. Нет. Значит, тогда, когда крестом копья или копьем креста ты ударишь в это самолюбие, или согласишься на то, что тебя ударяют, и согласишься на то, что тебя убивают, и согласишься на то, что у тебя смерть впереди, но не своя, а от безбожных. Согласишься на то, что тебя будут мучить, согласишься на это. Те самолюбие, самоугодие, копьем креста сокрушаются. А ты становишься агнцем, от века назначенным на заклане. И кротко отдаешь себя в это мучение. Сегодня сказано, в малом верный, в большом будет верен. Если ты сегодня в маленьких мучениях тоже отдаешь себя согласным на это растерзание, тебя обозвали, ты согласен. Тобой понукают, а ты согласен. Тебя ни во что поставили, ты согласен. Потому что ты овца, ты агнец на заклане назначенный. И тогда, если ты это искренне сделаешь, то непременно увидишь оправдание Господне. Ибо ты увидишь удивление Господне, которое всякая тень своя в тебе начнет совершать. В твоем характере, в твоей кротости, смирении, в твоей возможности любви. Но если тебе еще пока далеко до этих благодатных дарований, тогда хотя бы естественные дарования твои тоже восстановятся и начнут быть. Ты увидишь, как в тебе подкрепится участием благодатным Божиим, подкрепится твоя скромность, подкрепится твое свойство никого не обидеть, подкрепится твое третье свойство на всякую нужду и ко всякому человеку быть отзывчивым. Скромный, никого не обидит, отзывчивый. Вот это все будет в тебе, как хотение Господне, совершающееся в твоем естестве, потому что Господь сотворил тебя, сотворил по естеству вот таким характером. Скромный, никого не обидит и отзывчивый. Это и есть образ Божий, который есть естество наше нравственное или нравственность человеческая. И поэтому в соборе святых русских, которые теперь так себя явили и так себя прославили, мы славим и обращаемся к ним. В соборе святых русских, полче божественный, полче божественный. Сегодня по всему миру идет бессмертный полк. Это те, которые чтят своих родных и близких, положивших тоже живот свой, жизнь свою за Отечество, Великую Отечественную войну. Не только у нас в России, но и во Франции, и в Италии, и в Болгарии, и в Румынии, и в Германии, и по всей Европе, где только не прошлась эта ужасная зараза фашизма. И вот этот бессмертный полк теперь в виде фотографий и в памяти людей идет многотысячными колоннами по всей России в дни бессмертного полка. Но сегодня мы говорим о другом полке. Полк божественный. Полк, который веры ради, церкви ради, Христа ради и ради Царства Небесного, которое будет впереди, он живот свой тоже положил. Те за Отечество, эти за Церковь. Те за всех нас, эти за то, чтобы спасение всем нам досталось, чтобы сегодняшнее воскресение России совершилось бы, и оно сейчас совершается. Не в Отечественную войну обрелось это воскресение России сегодня, а именно в подвиге новомучеников-исповедников Церкви Русской было положено основание и начало этому нашему возрождению. Поэтому мы сегодня им говорим, полче божественный, молитесь, и о ком же? О почитающих вас любовью. И опять мы приходим к верным, призывающим на помощь себе новомучеников Церкви Русской. И не просто призывающим на помощь себе, но еще и имеющим по отношению к ним любовь. Молим вас о почитающих вас любовью. Молим вас о нас. Да нет же, о почитающих вас А почитающих просто так, память исполняющих, на службу пришедших. Да нет же, почитающих вас искренне, действительно, любовью, сердечно, от самого сердца, любящего и вас, и подвиг ваш, и ваше воскресение, которое совершается уже с вами там, в раю предварительно. А когда будет страшный суд и второе явление Христа, тогда совершится это уже окончательное их воскресение, то есть соединение уже с плотью. А сегодня пока они в славе Господней. И поэтому мы опять к ним обращаемся, с собой святых русских, полчи божественный, молитесь о почитающих вас любовью, любовью, еще раз, любовью. Вот состав верных, которые сегодня в России видим с ангельской высоты. Вот состав верных, который виден с высоты рая. Вот состав верных, который виден с высоты предваряющего взгляда Царства Небесного, который на нас с вами смотрит, который сейчас пока еще закрыто и не приемлет в свое царство ни одной души, но которая уже сейчас считает, сколько же их на земле русской назначены для того, чтобы войти в это Царство Небесное. А они как раз и есть те, которые любят новомучеников Церкви Русской. Любят исповедников Церкви Русской. Не просто почитают, и не просто приходят на его праздник, на их праздники, и не просто время от времени что-нибудь читают о них. Любят. В чем качество и свойство любви? Очень простое. Господь прямо сказал: если любите меня, слова мои соблюдете. Если мы любим их новомучеников церкви и исповедников церкви русской, мы тоже слова их будем соблюдать. Они, умирая, оставили нам заветы свои. Много разных слов, много разных подхваченных их заветов, устных заветов, но теперь записанных в книгах воспоминаний, предоставлены нам. Полки книжных магазинов в обилии наполнены сейчас книгами о новомучениках, исповедниках Церкви Русской. И в этих книгах немало их словесных наставлений, исполняющие эти их заветы и есть любящие. А просто читающие и не исполняющие, ну, могут быть почитающими, но не любящие. Могут быть просто знающими о них, как о святых, но не более того. А значит, фактически это противляющиеся и своему спасению, и церковному, церковной жизни в сегодняшние годы. В Евангелии сегодня мы слышали, в апостольском послании мы слышим слова, которые он берет из, апостол Павел берет из Апокалипсиса. Вот эти слова. «Взглянул я, говорит тайновидец Иоанн Богослов, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, стояло перед престолом и перед Агнцем». Великое множество людей, которые никто не мог перечесть, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с палевыми ветвями в руках своих. Белые одежды – это и есть те самые добродетели, о которых мы сейчас говорим. Броня веры, щит благодати и вооружение крестом и копьем. Освящаемый, заступаемый новомучеником и спасаемый, призывающий новомучеников помощь и почитающий их и во всем этом совершающий великую, сердечную, искреннюю, полную от себя всего идущую любовь к ним. Если все это мы с вами ищем обрести и в этом во всем ищем их помощи, тогда мы можем тоже рассчитывать на то, что будем там, с стоять пред престолом, перед Агнцем, и тоже в белых одеждах, на тех одеждах белых, облетенных белыми, только по прохождении через крест и копье. И с пальмовыми ветвями в руках своих, то есть торжествующие оправдание Божие, победу, славу, то есть торжествующие Господне удостоверение, что ты действительно принят, ты действительно Его чадо. Это те, дальше говорит тайновидец, которые пришли от великой скорби. Их бесчисленное множество стоит перед престолом. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Кровь Агнца – это причастие. Но когда же оно нас убеляет? Когда же оно нас омывает? Когда мы этого жаждем? Когда мы, прежде чем придем к причастию, крест и копье приемлем и им, этими двумя, вооружившись против своего падшего естества, воюем с этим падшим естеством и проходим через то, через узкие и тесные обстоятельства своей жизни. Если ты так идешь к чаше крови Господней, и из этого ты причащаешься крови, то тогда твоя такая жизнь, исполненная крестом и копье, защите благодати и верою, совершаемая свыше, сочетается с кровью Господней, которую ты приемлешь, и тогда эта кровь, принятая в причастии, омывает твою душу до белых одежд и убеливает твою душу до белых одежд. И тогда сидящий на престоле, признав того, что это действительно совершилось, и сидящий на престоле будет обитать в них, в нас, в каждом или после каждого таинства причастия. Блаженны, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротам. 22 глава Апокалипсиса, завершающая всю эту книгу Откровений. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А кто же тогда вне всего этого? И дальше продолжает тайновидец. А вне всякий любящий и делающий неправду. Блажен входящий, а вне остаются любящие и делающие неправду. Какая же неправда со стороны, объявляется неправдой со стороны книги Апокалипсиса? А вот какая неправда? Если кто отнимет что от слов, если кто отнимет что-нибудь от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Это предпоследние строчки Апокалипсиса. Как можно отнять, что написано в книге пророчества сего? Очень просто. Не исполнить. В книге написано, сказано, сделай так и будь таким. А ты не выполнил. Ты даже не прочел эту книгу. Или прочел, но не взял ее в значение. Если взял значение, но только на данный момент, на 3 минуты или на 3 дня, а в жизнь свою не внес и не стал тем, про которого сказано несколькими строчками раньше. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. В этой книге сказано, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А ты не вошел в число этих блаженных. Ты не стал жизнью своей исполнять книгу Апокалипсис. Ты даже ее не читал. Ты даже ее не знаешь. Ты даже к ней не возвращаешься однажды, или дважды, или трижды прочитав. Ты не возвращаешься к ней, чтобы вытащить из нее то, что надо в жизни своей исполнять. И тогда ты становишься тем, который отнимает от слов книги пророчества сего. Но тогда не обижайся. На страшном суде ты вдруг увидишь, как у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. И тогда совершится с тобою страшное, о чем говорит сегодня Евангелие. Евангелие говорит, восстанет язык на язык. Труси, верицы, пагубы будут, страхование и знамения веяли с небес будут. Прежде же сих, ну вот, вот в этих страхованиях страшных все попадают в эти страхования всех, пребывающие вне книги сей, вне состава блаженных, входящих в град, открываемой книгой Апокалипсиса. Поэтому, когда говорит Господь, отнимет Бог участие во Святом Граде и в том, что написано в книге сей, вот чего ты лишишься. Но тогда, лишившись святости и блаженства, ты оказываешься тогда подлежащим вот в это восстание народа на народ. Ты будешь в числе этих народов, которые будут восставать друг на друга. Ты будешь в числе этих людей, которые будут на себе переживать страшные трусы, то есть бедствия. Ты будешь на себе переживать эту пагубу великую, то есть восстание всех грехов в тебе самом. Явятся все грехи, явятся все страсти, какие ты в себе сегодня пока удерживаешь чувством приличия, еще как-то все-таки благоразумно себя сторонишь от того, чтобы явить себя плохим перед людьми, а там они все явятся в тебе в открытом виде. Ничем удержать не сможешь. Пагуба откроется в тебе, и ты будешь эту пагубу для всех вокруг тебя. Они будут пагубой для тебя самого. Вот в числе кого ты окажешься. И тогда страхование и знамение веяния с небес для тебя будут. Но чтобы не войти в это число, что действительно так и будет, потому что сказал сегодня Господь в Евангелии еще следующее. Верно говорит слово. Верно. Чтобы этого не произошло, дальше говорит, прежде же сих всех возложат на вы руки и жденут, предающие на сонмище темницы имени моего ради. Это будет крест в кофее. Если ты научишься сейчас, до этих событий, вооружать любой крест маленький и любое кофее маленькое, направленное против тебя, вооружать против своего самолюбия, самоугодия, против своего падшего самостного устроения, тогда ты сможешь и там это делать. Когда повлекут тебя, предавая на сонмище и темницы имени моего ради, ты там сможешь не перехватываться своим самолюбием, чтобы сделаться предателем, не перехватываться своим самоугодием, чтобы визжать и ползать перед ними, прося у них пощады. Ты не будешь этого злобного поведения изображать из себя, потому что это тебе просто не свойственно. Ты уже сейчас от этой возможности освобождаешься, обращая всякие кресты, всякое копье, как вооружение против как раз таких способностей или такого поведения. Преданы будете даже родителями, и братьями, и родом, то есть всеми родственниками, и умертвят от вас. И ненавидимы будете имени моего ради, но в терпении вашем стяжите души ваши. Вот это терпение, которое стяжает ваши души от злобы, от ответного желания учинить им расправу, от злопыхательства, от злонамерений, от всего этого освобождена твоя душа. Ты в таком устроении тогда придешь к причастию и примешь кровь, которая будет тогда тебя еще более отделять все твои одежды и души, и духа. И тогда носи его, говорит Евангелие, и труждаемся, и поношаемы есть мы, яко уповахом на Бога живо, и же есть Спаситель всем человекам, паче же верным. Спаситель всем человекам. То есть Господь всеми силами сегодня пытается удержать нравственность в человеке, то есть свой Божий образ, в который сотворен всякий человек. Ну а, собственно, спасение в Царство Небесное может совершить только с верными. Паче, говорит Евангелие, верных. И сегодня, прославляя новомучеников, исповедников Церкви Русской, мы можем взять три урока из событий, которые произошли. Первый. Всем новомученикам Господь сказал: одного вам не достает. Отрестись от имения своего. Кто вошел в состав новомучеников? Вошли, ну, в то время и того времени лучшие люди церкви. И как евангельский юноша подошел к Господу и сказал: я все заповеди исполняю, я весь закон делаю. А Господь на это отвечает: для того, чтобы следовать за мной, одного тебе еще не достает. Отрестись от своего имения, раздай нищим. Когда Господь глядел и смотрел на людей российских в 17-м, 20-х, 30-х годах, Он видел множество тех, которые потом вошли в состав новомучеников и исповедников. Но в тот момент это было множество народов, которые как-то так или эдак, но исполняли заповеди Божьи. И поэтому, как этот юноша, могли бы сказать: Господи, а я как раз все это исполняю. И тогда в ответ говорит Господь: одного вам только не достает, отреститесь. Но если юноша, и он сказал: раздай, и ничего не сделал после этого сам Господь по отношению к юноше, оставив выполнение этого пожелания на волю самого юноши, а юноша взял, скрутился внутри и отошел от Господа, не стал выполнять этого раздаяния имения, то с новомучениками, то есть со своей церковью, которая подошла к последним временам, где надо бы собирать жатву, ибо иначе они могут тоже все погибнуть в этих ужасных последующих событиях безбожия. И чтобы не погибли они, их надо обрести. И тогда, сказав им: одного вам не достает, отреститесь. Он создает условия по промыслам своим, чтобы это трясение произошло. И помимо воли самих этих своих искренних людей, пока еще не вполне верных, но к этому назначено, помимо их воли, Господь ввергает их в ужасное гонение безбожной власти. То, что они потерпели, волосы дыбом, когда читаешь об этом. То, что они через что они прошли, мурашки по коже, когда читаешь об этом. То, что они понесли как убийственное для них деяние со стороны безбожных властей, невольно весь в отрыв приходишь. А они это сделали, они это понесли. Во всем этом, отрицаясь от своих имений, одного только не достает — отрестись от имения своего. А имением сим для нас с вами является мир сей. И от мира сего отрицались новомученики и исповедники Церкви Русской. Начало этому отрясению — 1913 год. Отсюда начало начало всех новомучеников и исповедников Церкви Русской. Отсюда начало страшной жатвы, которая потом развернулась в ужасных масштабах в 20-х, 30-х и 50-х годах. В 1913 году с Афона насильно были извлечены все хранители и исполнители молитвы Иисуса. Одни, выявленные там же, прямо на месте, 700 с лишним человек, насильно с помощью разбойников и солдат, загнанные на палубу теплохода и привезенные в Одессу, здесь растриженных, одетых в мирские, вновь переодетых в мирские одежды, поставленных в запрещение от причастия и направленных по местам своего жительства, откуда они потом, они откуда вышли и пошли на Афон, отправленных туда под сугубый надзор местных государственных и церковных властей. Церковных, чтобы не допускали их к причастию, а местных властей, чтобы их максимально третировали и ничего им не позволяли делать. То есть устраивать свое жилье и бытие. Вот такое бедствие. Были брошены около 800 человек носителей духовного делания. Носителей делания молитвы Иисуса. А там на Афоне в это время остались иноборцы, которые торжествовали свою победу, которые не признавали в том, что имя Христово, которое должно стать внутренним нашим, все внутреннее мое имя Святое, Его, то есть Христа, они этого не собирались делать, они этого даже, наверное, во время литургии не слышали этих слов и не прилагали их к себе, и не подозревали, что это может произойти так. Имя Христово сделается всем внутренним человеком. Потому что делатель Иисуса молитвы вводит ее сначала просто в речь, потом в ум, потом в сердце, и потом в то сокровенное себя, где произносит это имя. И где уже в этом сокровенном, в таинстве причастия, сам Господь кровью и телом сочетается с звучащим именем. Тело и кровь человеческие, но Божьи, Бога в себе несущие, и имя Иисуса Христа, произносимое сокровенным человеком, тоже тварно произносимое человеком. И эти два явления соединяются между собой, и с этого времени имя Христово несет в себе уже самого Христа, так же, как тело и кровь Христов несут в себе самого Христа. И вот это-то явление. Этот сокровенный опыт, который имели какая-то часть, конечно же, не все 700 и не все те 900, которые уехали вслед за ними с Афона, тоже делатели молитвы. Не все они имели такой сокровенный опыт. Не все могли сказать, да, воистину, Христос, Иисус Христос в имени Своем есть Бог. Но предчувствие того, что это именно так, говорили и произносили все. И даже в Оптиной пустыне, мы знаем по некоторым воспоминаниям, обсуждают вот вопрос о имяславцах и имяборцах. Вот. Сначала тоже монах говорит, что да, конечно, имяборцы правы, что не может же имя Христово как тварное быть самим Богом. А потом через некоторое время вдруг ударяет по столу руками и кулаком и говорит, да нет же, имя Христово есть Бог. Потому что опыт его монашеского жительства в Оптиной пустыне предваряющий, предуказывал на реальность такого. Докуда, может быть, он сам не дошел, поэтому он изначально не исповедовал так. Но потом, когда уже отвергся и признал себя на стороне имяборцев, вдруг ударил кулаком по столу и вернулся опять уже в имяславие. Да, имя Христово есть Бог. По сочетанию этого имени с таинством тела и крови, исполненным в чистоте и святости. В 1913 году враг рода человеческого отсюда начал свои гонения. Так произошло начало этого гонения. Через 4 года, в 1917 году, когда уже совершилась революция, одна из первых бригад НКВД, которая была назначена Дзержинским, была прямо направлена на выискивание и вылавливание со всей России именно так называемую секту Имиславия. Потому что, к сожалению, Синод объявил их сектантами. Тоже некая характеристика синодального периода, когда 250-летний синодальный период в итоге закончился вот таким решением Синода. Это было восхождение или же падение синодального устроения церкви к этому Синоду, который совершил это деяние, объявил имя славы сектанство. И вот с этого момента началось вот все эти события, которые мы с вами сейчас о которых вы сейчас слышали, вот, и о которых сейчас самые превратные ходят басни в церкви сегодня. Но реальность не по басням пишется, а реальность она такова, какова она есть. И поэтому названные как секта имиславцев вот, в НКВД сразу были взяты на первую задачу. И сугубая группа, довольно обширная по своему составу, вот, занималась именно только ими, только имиславцами. Ну, естественно, что тогда, коль такие силы были брошены на это, на исполнение этой задачи, это все было быстро сделано, буквально в 2-3 года. Все имиславцы по спискам, составленным еще в Одессе на этом корабле, вот, были выловлены. И первыми пошли в расстрел, в массовый расстрел пошли первыми имиславцы. Ну, известны некоторые такие вот факты, что когда по списку брали имя славцев, а по списку это значит тех, кого вывезли насильно, а к ним же после них еще 900 человек выехало самостоятельно, имя славцев, которые не обнаружили себя на Афоне. То есть когда архиепископ Никон Рождественский вопрошал, признайтесь, кто имя Христа считает Богом, 700 с лишним, около 800 признались, и тех записали. А остальные 900 также думали, но не признались. Когда же увезли первых, то эти вторые тоже покинули Пантелеимонов монастырь, потому что там невозможно было находиться в этой оргии имиборцев, которые торжествовали свою как бы победу. Победа всего лишь на один миг, потому что уже через буквально 10 лет они уже все начали один за другим погибать, и к 30-му году там их оставалось всего лишь 200 с лишним человек. От 4 тысяч в день изгнания Мислави вот, к 30-му году осталось всего лишь 250 человек. Все остальные рассыпались, расселись или же умирали по старости или по болезни. Так пагубно, так, вернее, так бесславно закончили они свою монашескую жизнь. Имиславцы все как мученики, а эти как отщепенцы. В 18-20-х годах с них начал восхищение своих чад на небо Господь. Те же, кто прошли отресение, и кого он сохранил в тюрьмах, в концлагерях, Господь сохранил, вышли из тюрьмы и не в мир пошли после 10 лет тюрьмы или же концлагерей, после 15 лет, 25 даже некоторые лет вышли из тюрьмы, концлагерей, Богом, Господом, самим сохраненные. И, казалось бы, вот они, слава Христова. Вот они, казалось бы, должны были бы пойти теперь приобретать церковь вширь и двинуться в воцерковление, в ревность о воцерковлении, начать катехизировать, миссионерскую деятельность разворачивать, работать с больными, хромыми, нуждающимися, в тюрьму ходить, и молодежью заняться. Вот, казалось бы, они этим должны были бы заняться по велению своего искреннего сердца. Лучший цвет церкви сохраненные в концлагерях, вышедшие оттуда, благословение Божие, как бы на служение. Так ли это происходит? Ничего подобного. Они уходят не в мир, но они остались все в уединении, почти неведомы, неведомы, неслышны. Еще раз и в этих в условиях гонений, переходящие из места на место и затирающие свои следы, где они ночевали предыдущую ночь, а где будут ночевать следующую ночь, вот в таком состоянии пребывающем, что же они тогда делают? Господь к ним сам ведет нуждающихся. И начинает стекаться к ним, призываемые Господом, те свои для Господа, которые находят вышедших из концлагерей для окормления, для благословения, и окормляются у них. Едут порою с дальних концов России, порою с опасностью быть самими схваченными, с опасностью не добраться, а попасть в какие-нибудь искушения, запрещающие им встречу с духовниками. Все не менее поразительно, сколько мы сейчас читаем, оказывается, вышедшие из тюрем начинают окормлять народ Божий, и к ним едут, и доезжают. Хотя при этом все вокруг полиция, вот эта милиция старается вычислить, высчитать, найти всех, не допустить их, однако они доходят, кто ночью, кто днем. Так церковь в тиши этих уединенных собраний начинает возрождаться. Не сейчас началось это возрождение церкви, а тогда, когда каждый из них, выходя из концлагерей, начинал вокруг себя окормлять приводимых Господом. Не он пошел катехизировать или миссионерствовать, или же работать с ними как для всех удобными средствами. Оставаясь на своем месте, принимал тех, кого Господь сам приводил. Вот первый урок, который нам надо сейчас взять из этого факта истории. Потому что это собирание церкви, в самой ее сердцевине сокровенного народа, которое совершается совершенно нечеловеческими путями, нечеловеческими деяниями, ни катехизацией человеческой, ни миссионерством человеческим, ни социальной работой и ни работой с молодежью, которая вся имеет не церковный характер, а совершается самим Богом. Вопреки всем обстоятельствам, которые запрещают, казалось бы, этому совершению. Совершаясь, торжествует. Хотя, казалось бы, в любой момент могут запретить, поймать, схватить и снова посадить. Этот первый урок еще и связан с собором. Ведь в 17 году собрался собор Русской Церкви для того, чтобы как-то обновить жизнь церковную. Полтора года работал собор, с 17 по 18 год, и много чего наметил в своих предсоборных собраниях, совещаниях. Много докладов было произнесено для того, рассказывающих, как можно было бы церковь восстановить. Сегодня эти доклады и все эти материалы собора вышли в нескольких десятков томов толстенных книг. Доклады собора, подготовленные в предсоборных собраниях. Но во всех этих докладах ни одного слова и ни одного образа тех деяний и того собирания, и методов, и способов собирания своей церкви, которые использовал Господь. Нигде в этих докладах не говорится о подвижничестве, добровольно взятом на самого себя. Исполняем в меру подвижничество вынужденного. Когда брали в арест, заключали в тюрьму, в концлагеря и в ссылки. И там человек вынужден был быть подвижником. В концлагере вынужден был поститься, потому что похлебку, которую давали, но даже и на суп не была похожа. И к этой похлебке только лишь на день кусок хлеба 400 грамм. Вот и вся еда. Пост, очевидно. Подвижничество добровольно взято. Нужно равняться на этот пост не добровольно, а силой вверженных в него людей. Ты ищешь работать над правилом не объясняться, не пререкаться, не укорять. На что тебе равняться в этом исполнении этого правила? А посмотри на концлагерных новомучеников. На что они должны были не объясняться? На страшные крики, обзывательства, вопли. С чем они должны были не пререкаться? На всякие избиения, пытки. Не пререкаться. Попробуй пререкнись. И при этом, на что они не должны были укорять? Когда их после очередных пыток приволакивали в камеру и бросали избитых в полувобрачном состоянии, и в этот момент они не укоряли своих палачей. Через что и на что они не укоряли? Через веру и Бога, от которого принимали все эти избиения. От Господа своего и приняли. За что? За грехи свои говорили. По грехам моим избиения все эти. И не укоряли. Если ты будешь равняться на них во всех этих трех простых правилах, то ты поймешь, что тебе надо делать внутри себя. Какого тебя Господь сейчас ждет и ищет восставить в эти наши дивные годы, воскресение церковной жизни. Но, к сожалению, на соборных докладах ничего об этом не сказано. Там все предлагаемые мероприятия, вот эти многие десятки томов, которые сейчас мы можем спокойно читать, они все осуществляются в нашей сегодняшней церкви. Но в виде внешнего развития, внешней деятельности, внешнего призывания. А враг рода человеческого активно этому помогает. И поэтому всю церковь самым лучшим образом питай, чтобы кушали хорошо. А самый цвет церкви, чтобы кушал отменно. Посмотрите, какие столы в монастырях. Какие условия, которые сейчас враг рода человеческого посадил всех монахов и монахинь. Их постели, их удивительные кельи, их ковры по монастырским помещениям. Это все делает враг рода человеческого, чтобы максимально ввергнуть человека в радости и прелести земной жизни. И церковь сегодня с удовольствием в это ввергается. Отсюда весь комфорт сегодняшней жизни большинство из нас церковных людей. И вся деятельность церкви тогда это исполнение, в общем-то, вот, начальных решений собора 17-18 годов. Вот. А фактически это возрождение живоцерковничества. Да, мы не возрождаем живоцерковнический опыт 18-го года в том виде, в каком они его исполняли, но замысел тот же. Внутренняя ревность та же, и обширность, и широта внедрения в мир сей, и в этом мире всем исполнение всех дел, широких мира сего дел, та же. Живоцерковникам не удалось в 30-20-х годах победить. Они побеждают сейчас. Это первый урок. Второй. Надо научиться не свои пути составлять, потому что это делают католики и протестанты. Они определяют пути церкви от себя, человечески, собирались на разных совещаниях, собраниях, на конференциях, выполняя различные богословские труды, извещая друг друга этими своими человеческими откровениями, открытиями. И в итоге формируется католический порядок церковной жизни, который меняется вот на протяжении всего тысячелетия образования католиков уже несколько раз, а в наше время кардинальным образом. То есть даже сами католики поражаются, удивляются, откуда такая решимость перемены образа жизни католической церкви. Откуда такая решимость на перемену даже самого богослужения у католиков. А уж о протестантах и вообще речи нет. Тут у них все перевернуто, все по-другому, все по-человечески на свой лад и себе в удовольствие устроено и исполнено. Не пойти бы нам с вами в наше время, сейчас по этому пути, когда от себя и на свой лад, не наблюдая по путей и промыслов Божьих, не умея этого делать и не наученные этому, совершать, тем не менее, торжество церковной жизни. Да, православный по содержанию, да, православный по внешнему порядку жизни, но совершенно не православный по внутреннему своему устроению, потому что в эту внешнюю активную деятельность будет входить человеческое, падшее устроение. И поэтому надо бы сейчас научиться не свои пути составлять, на пути Господу. Научиться наблюдать их, учась этому. Научиться наблюдать, учась этому. Потому что мы сейчас все практически не можем этого делать, мы даже не знаем, откуда подойти к тому, чтобы наблюдать пути и промысла Божьи. Не те внешние, хотя и внешних видите, если правильно их прочитывать, оказывается, что то, что сейчас произошло и происходит, совершенно по-иному прочитывается, если ты со стороны путей Господних будешь смотреть на сегодняшние обстоятельства и события. А надо начать учиться наблюдать промысла Божии из внутреннего своя. Научиться наблюдать пути Божьи вглубь себя, проникая из сокровенного своя. Там зрение путей Господних. Вглубь себя входящего открывает для себя возможность наблюдения путей Господних. Но тогда и этому и детей обучая. Обучая детей не внешним наукам и не внешним знаниям, а наблюдению путей Божьих в их личных живых путях. И эти живые пути, Господи, научиться вообще и нам с вами видеть в наших детях, как Господь их ведет, а не как мы, а не как школа их ведет, и не как окружающая социальная реальность их ведет, как Господь проводит их по их детским путям. Это надо услышать. Но тогда до этого надо увидеть, а как нас самих Господь ведет. Но тогда, чтобы увидеть из себя самого, посмотри, а кто из твоих сверстников, твой муж, твоя жена, они по каким путям идут? Твои собратья по общине, твои соседи, твои начальство или твои подчиненные, верующие, православные, они по каким путям идут? Ты видишь их пути? Или ты видишь их внешний профессиональный порядок жизни? Или видишь их там бедствия, которые они проходят, или наоборот радости и богатства, которые они обретают. Это ты видишь. Или ты видишь, как они растут в своих знаниях, званиях, как в своей знаменитости и известности для окружающего народа и людей. Это ты видишь в православных людях. Или ты наблюдаешь Господне участие в их судьбах. А знаешь ли ты, как это делать? Откуда это наблюдать? И что это надо наблюдать в их путях, твоих близких, рядом с тобой живущих людей. Тем более тогда через это в своих твоих собственных детях. По путям ли Господним, где годимы эти дети Господом самим? И где они выбиваются из этих путей в пути дьявольские, в пути мира сего, в пути современных духов, духа зла, духа мира, духа времени, духа мести. По этим ли трем духам идут дети? И поэтому научиться наблюдать пути Господни, детей тоже обучая наблюдению путей Господних в каждом отдельном человеке. Научиться наблюдать, где и как Господь участвует. И сегодня мы слышим Евангелие, вне апостольское послание, которым указывается на это наблюдение. Где и как Господь участвует? Апостол Павел говорит, первое – предуведение, второе – предоставление во образ Сына Своего, и третье – призывание. Помните эти слова? Слышали ли сегодня? Кого предуведет, того предоставит во образ Сына Своего. Кого предоставит, того призвал, кого призвал, того оправдал, кого оправдал, того прославил. Это и есть пути Господа. Ты это видишь, как совершает Господь с каждым из своих близких и ближних, с каждым из своих детей, с самим тобой. Видишь это? Ты этому учишься в своем воцерковлении. А ведь это и есть главное, без которого ты никогда не обретешься в числе соблюдаемых Богом, то есть в числе тех самых верных, о которых сегодня мы с вами говорим, и ты не сможешь иметь те признаки верных, про которые сегодня говорят стихиры службы, пропари, говорит апостол, говорит Евангелие. Ты это разумеешь? Еще раз, ты услышал слова? Верный слово. Это сказал Господь наперед. Это сказал Господь каждому тебе, чтобы ты это взял в жизнь свою. И через это Божье Слово, упреждающее тебя на Его Господне пути, научился бы сокровенным своя, вглубь себя уходя, сопровождая себя молитвой Иисусовой, наблюдать пути Господни в близких твоих, в ближних. И свои собственные пути. Тогда ты будешь узнавать, что есть предуведение. Тогда ты будешь наблюдать и видеть, как происходит предоставление в образ Сына. И тогда ты услышишь реально, что есть призывание. И тогда уже это собрание призванных ты будешь лелеять, дорожить этим собранием таковых людей. Ценить их в церкви, о них и для них все в церкви совершать. Вокруг них таковых собираться. Они не оказываются в составе тех отщепенцев, которые занимаются сегодня отстреливанием лучших людей церкви. Ну, для этого сейчас придумано в наше время средство этого делания. Но тоже пришло из Запада и активно сейчас подхвачено у нас в нашей церкви. И широченным образом воспринято людьми церковными и активно совершается. И с помощью этого средства и орудия происходит отстрел лучших людей церкви. В своей одной части этот метод и способ действительно как бы и нужный, но он, примененный против самой лучшей части церкви, становится как раз враждебным. Это борьба с сектантством. Она сейчас внедрена в российскую церковь, сделалась одним из самых главных средств и методов вообще мышления современных людей. И каждый только о том и думает, кто вокруг меня из сектантов. Более того, начитанный на разные сектантские, разными антисектантскими книгами, вот, имеет целый арсенал различных средств, признаков и качеств, по которым выверяет и применяет всех вокруг себя ему неподходящих. Кто только сегодня сходу не называет кого угодно рядом с собой сектантом. А ты, наверное, из секты, ах ты как сектантка. Околоцерковный народ постоянно только этим и занят. Но кто так постится? Только сектанты так постятся. Давай поститься, как все. Орудие и средство это внедрилось в сознание всех людей. И сам человек тоже вроде бы ища бы жить по Евангелию, однако все думает, а вдруг я сейчас по-сектантски буду жить. И сам себя останавливает и боится сектантства. Но если вдруг официально кого-то объявили сектантом, то в итоге вся остальная церковь радостно приветствует, вот нашли еще одного сектанта. А ту его, а нам самим непременно надо убежать от его образа жизни, от его слов и от того опыта и призывания в жизни внутренней, в жизни веры. Надо бежать от этого. Бежим в ту толпу, которая не живет по ним. На 17 глава Евангелия от Иоанна называют три рода людей, которые входят в состав верных. Первые, которых Господь делает сам своими учениками. Это во все времена есть таковые люди, во все годы. Вторые, которые живут по слову их, и окружая их, прилепляются к ним. А третьи, которые в мире сего, но из мира сего тоже выходят, чтобы подражать идущим по слову их. Вот три рода людей. Они составляют состав верных, в разную степень исполняющих свою верность. Чтобы к ним никто не прилепился, их надо просто отсечь. Отсекают одним способом, сегодня очень простым, примитивно простым. Обзывают сектантом, для этого подтасовав нужные факты и нужные какие-то басни и вымыслы. И все остальные с радостью подхватывают. Вот, мы можем теперь жить далеко от церкви, мы можем жить далеко от подвижничества, мы можем теперь жить далеко от новомученика-восповедника церкви русской. Мы можем жить широко и входить широкими вратами. Поэтому ура тех, которые зовут нас в узкие врата, тех адью, отсекли от себя. Такое отсечение произошло с протоиереем Геннадием Фастом. Потом после него удивительное служение совершил архимандрит Иоаким Пар. Теперь его отсекли, объявив его сектантом. Последние вот, два года очень широко разошлись книги дивного монаха Афонского Симеона. Теперь его объявили сектантом и тоже отсекли все его книги. Все исчезли с прилавка. И так церковь потихонечку отряхивается, но не от падшего естества, а от тех, которые зовут следовать примеру новомучеников, исповедников Церкви Русской. И вот чем больше это отресение совершается, тем очевиднее, что люди, совершившие это отресение, от, казалось бы, тех лучших людей Церкви, они одновременно вдруг чувствуют, что они далеки становятся от новомучеников, исповедников Церкви Русской. Им становится как бы безразлично, есть ли у нас новомученики, исповедники или нет. И всякое исполнение, почитание их становится равнодушным. Где уж тут говорить о любви к ним? Где уж тут говорить о прибегании к ним за помощью? Молебны могут служиться кому угодно из святых, но много ли служится молебнов новомученикам церкви? Это второй урок. Ну и третий, наконец, урок надо взять из следующего. Отхождение от лучших людей церкви даром не проходит. Период советских гонений, когда кто-либо в семье вдруг объявлялся врагом народа, а он оказывался либо верным церкви, либо даже священников, либо даже епископов, все его чада становились перед реальным вопросом, оставаться ли верными ему, теперь объявленному врагом народа, или же отлучиться от него, отсечься от него и объявить себя не имеющим к нему никакого отношения. А еще лучше вообще сказать, что он враг народа, а я не враг. И разделился народ, как родные и близкие этих людей, новомучеников, исповедников церкви русской, так и их чада, так и вообще соседи, и знаемые, и знакомые. Разделились люди на две части. Одни, которые отказались от них, а другие, которые остались верными им. Мы частью тоже пострадали вместе в этом обнаруженном обличении. Те, кто пострадали, очевидно, сегодня пребывают тоже в числе не прославленных, но тоже новомучеников и исповедников в райских обителях. А те, которые остались жить и не отказались, не отреклись, они составили то продолжение рода, из которого сегодня продолжают быть у нас в российской сегодняшней церкви лучшие люди нашей сегодняшней церкви, от которой сегодня тоже идет отсечение, отрицание, как от сектантов. Что же произошло с первым родом людей, которые отреклись? Произошло нечто невероятное. Однажды, лет 10 назад, нет, 15 даже, наверное, в Дубовском, рядом с Дубовкой в пансионате, там меня попросили осветить само здание, встретиться с его работниками. Вот. И вдруг ко мне подходят две женщины. Предварительно мне сказали, что они подойдут, что это две внучки или правнучки новомучеников, прославленных новомучеников церкви русской. Я очень порадовался. И смотрю, вот подходят две женщины очень странного вида. Большая кипа волос у одной и такие с множеством завитков в другой. Кипа волос естественная, а это вот тут завитки это парикмахерски сделаны. Странный очень, ужасный вид вообще на голове. Какая-то такая вольность в поведении, какая-то такая заносчивость в тоне, какая-то крикливость в разговоре. Вот. И одеты какие-то тоже как-то... Если бывает со вкусом одета, тут какая-то безвкусица. И подходит ко мне с неким опломбом. Вы знаете такого новомученика? А другой говорит, а вот такого новомученика. Я говорю, нет, не слышал. А вот мы их правнучки или внучки. И мне было стыдно за них стоять рядом с ними и признавать себя радующимся, что они вот правнучки или внучки. Мне было за них стыдно. Я не сказал им, какие вы внучки, правнучки, у вас ничего святого нет. А вы хоть... Я просто спросил, вы церковные? Да нет, мы не ходим в церковь. И причем совершенно свободно, вольно и уверенно. Мы не ходим в церковь. Но ведь они же пострадали за церковь, я говорю им. Да-да-да-да, это наши прадеды, они новомученики, говорят им. А почему же вы не церковные? Ну, знаете, ха-ха-хи-хи. Откуда это? Почему это? Сказано в Священном Писании, в четвертом поколении узнаете возмездие свое. Те, кто отреклись от Бога, возмездие в поколение будут иметь. В Москве на одной из конференций обширной, 30 человек народу было. Объявили, что она трехдневная была. Я был приглашен как докладчик. А на второй день, во второй половине дня было объявлено в программе, что будет встреча с потомками там. Тоже внуками, внучками новомучеников. По-моему, 9 человек здесь. Помню сейчас. 7 или 9 человек должна была быть встреча. И вот надо было видеть, какое оживление было в зале, когда мы пришли все 30 человек в зал, ожидая, что вот сейчас будет встреча с ними. И вдруг в зал входит вот эта группа каких-то странных комедиантов, одетых в какие-то пестрые одежды, вообще бесформенный вид, безвкусица в одеяниях, ужасные вообще какие-то такие фасоны, какие-то старомодные. И какое-то фигулярное поведение. Вот они сходят по ступенькам на сцену, вот, рассаживаются такие все самодовольные. Вот. И при этом весело, как бы, шутливо переговариваясь друг с другом. Вот, и начинается встреча с ними. Было очень странно смотреть на них. Как будто мы сидели в цирке и наблюдали клоунаду. Люди реально как клоуны. И при этом очень уверенные в том, что они вот правы. В том, что они в чести. В том, что они потомки новомучеников. А оказывается, это всего-навсего из той родни, которая в свое время отказалась от новомучеников, отреклась от них. И в результате вот в нынешнем поколении находится в таком печальном, ужасном состоянии. Мы славим сегодня новомучеников церкви русской. Но можно не славить. Мы сегодня исполняем память их, а можно не помнить об этом. Прийти сегодня на воскресную службу, побыть на воскресной службе, причаститься, радоваться, но совершенно не уловить вообще о том, что сегодня праздник Пасхи российской, что сегодня праздник новомучеников, и к ним, и их крестными страданиями и смертью обретено сегодняшнее воскресение Церкви. Можно этого не разуметь. И почитать новомучеников, но почитать не до этого разумения. И можно говорить, что мы вроде бы и любим их, но на самом деле фиглярничать в своем поведении христианском. Это третий вывод, который надо бы нам сделать с вами. Да не совершится с нами позор церковный, а совершится с нами слава Господня. Но помните, она венец свой находит. Слава это в мучениях и в гонениях. Аминь.